Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии работает ведущая Алена Бадюк. И я напомню, что все наши программы вы можете слушать на полуострове на частоте 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», а публикации наших программ можете прочесть на сайте «Крым Реалии». И о чем же сегодня мы будем говорить в нашем эфире? Как уже успели заметить все жители Украины, и Крым, и материковая часть Украины, и весь мир переживают эпидемию коронавируса в наши дни, и даже те, кто не следит за ситуацией онлайн, уже почувствовали на себе ограничительные меры карантина. И вот пока наши слушатели находятся дома в самоизоляции, мы на радио «Крым Реалии» решили оглянуться немножко назад в прошлое и посмотреть, а как же дела с эпидемиями на полуострове обстояли много лет назад. Страдали ли крымчане от заразных болезней? Какие меры принимали для спасения и чему нас могут научить эпидемии прошлого? И с этой целью мы подготовили цикл программ, и я готова представить нашего гостя.
Гость эфира.
С нами на связи наш гость эфира. Это историк и ведущий радио «Крым Реалии» Сергей Громенко. Сергей, приветствую тебя.
Здравствуй, Алена, и привет все слушатели радио «Крым Реалии».
Именно Сергей будет рассказывать в наших программах о том, как Крым и жители полуострова ранее уже справлялись с пандемиями и различными эпидемиями. И сперва такой вопрос более общий к тебе, Сергей. Как в прошлом Крым, насколько полуостров был сильно подвержен различным заболеваниям, или крымчан эта проблема обходила стороной? О чем тебе известно на сегодняшний день?
Знаешь, Алена, вот хотел бы я, чтобы вот известное распространенное выражение о том, что Крым – это значит там орден на груди планеты, что Крым – это такой райский уголок, оно полностью соответствовало бы и эпидемиологическому контексту, но нет. К сожалению, мы должны абсолютно, значит, четко себе понимать и уяснять, что Крым – это перекресток цивилизаций. И перекресток цивилизаций, который связывает, там, грубо говоря, север, вот степи евразийские, и юг, море, Средиземноморский регион – это не только круто там, с точки зрения экономики. Это не только там восхитительное разнообразие культуры, но это, конечно, и просто узловая точка для разного рода эпидемий и пандемий. И поэтому, как во всем мире, так и в Крыму непосредственно эпидемии и пандемии случались, и случались постоянно. Я думаю, мы будем говорить не раз о том, что и крымчане страдали гораздо серьезнее от предыдущих заболеваний, чем они страдают сегодня от коронавируса. Вообще, надо понимать, что эпидемии, тем более пандемии, они в долгое время считались, ну, там, до начала, может быть, 20 века, не столь существенными факторами исторического процесса, хотя таковым и были. А вот с 20 века мы начинаем потихоньку понимать, что большинство таких вот важных переломных моментов – это непосредственное влияние эпидемии. Вот из тех, которых самых громких и самых важных мы можем вспомнить, это «Черная смерть», которая фактически, по всеобщему сегодня признанию, в конце, значит, 14 века закончила в Европе Средневековье, в том числе и в Крыму. Вот до Черной смерти было, значит, Средневековье, а потом все, потом уже пришло время Ренессанса и раннего Нового времени. Еще один поворотный, вообще совершенно поворотный элемент – это эпидемия черной оспы, которую занесли конкистадоры в Америку. До появления черной оспы обе Америки были населены коренными американцами разного рода. А потом черная оспа сократила число этих коренных американцев на 75, а то и на 90%. И вот этот вот период в их истории культуры закончился, и начались там всякого рода испанские и английские, и французские колонии. Ну а сегодняшний день, ну, тут достаточно выглянуть в окно, чтобы увидеть, что в 21 веке, когда казалось, что от всех этих эпидемий уже ничего не осталось, мы видим, как коронавирус снова меняет мир. И я пока не готов сказать, какой этот именно будет мир после того, как эпидемия закончится.
Это очень сложно спрогнозировать, к сожалению, на сегодняшний день.
Вне всякого сомнения. Но то, что мир изменится и уже не будет такой, как раньше, в этом нет ни малейших сомнений. Поэтому крымчанам в этом смысле люто не везло. Болезни и в прошлом, и в настоящем накрывали их как из севера, те, которые приходили из степей, так и те, которые приплывали по морю с юга. И на сегодняшний день мы видим, что эта ситуация продолжается и повторяется.
Ну вот ты уже упомянул о черной смерти. Давай об этом более подробно поговорим. Я думаю, что наши слушатели слышали когда-либо, что пандемия чумы связана была с Крымом, но, наверное, не все помнят и не все знают, каким образом именно была эта связь. И расскажи, пожалуйста, откуда взялась чума вообще в Крыму и в каком аспекте, как это происходило?
Ну, вот как раз в чуме и непосредственно там черной смерти я предполагал посвятить нашу вот сегодняшнюю программу. И вне всякого сомнения, чума – это самая смертоносная болезнь в Крыму. Это во-первых. Ну и во-вторых, именно чума в наибольшей степени связывает историю полуострова с мировой историей. Да, конечно. Крымчан косили и другие эпидемии, и те, про которые мы точно знаем, и холера, и тиф, и даже вот обычный грипп, и те, о которых мы, ну, догадываемся скорее, чем знаем, например, черная оспа. Но вот реально ни одно другое заболевание, оно не собирало столь обильной жатвы. Но, знаешь, перед тем, вот как углубиться в древность в поисках свидетельства чуме в Крыму, я, с твоего позволения, сначала в двух словах расскажу, что же это такое за чума, каких видов она бывает, потому что эти знания нам потом понадобятся. Итак, если буквально там коротко, то чуму вызывают бактерии. У этих бактерий есть свои названия. Мы будем называть их традиционно, значит, чумными палочками. Эти чумные палочки, они существуют, ну, довольно давно. По крайней мере, первое свидетельство генетически о том, что такие чумные палочки существуют, они относятся ко времени, значит, 15-20 тысяч лет назад. Но в то время предполагается первоначально, что чума вообще не была смертельна, или, по крайней мере, не настолько смертельна и не заразна, и поэтому для людей она в первые там тысячелетия не составляла особенной проблемы. Но вот в неолите, а неолит это там плюс-минус 10 тысяч лет назад, уже встречаются первые свидетельства в Европе, когда археологи в последние несколько лет раскапывали вот тела умерших неолитических людей, то там они находили в некоторых вот эту вот самую чумную палочку. Сейчас мы пока не можем сказать, насколько важную роль играла чума именно в неолите, но факт остается фактом. Чума была, в неолите имеем там перед переходом к земледелию определенный упадок человеческой культуры. Может быть, тогда чума и имела уже свои смертоносные свойства. Теперь, что же касается самих свойств и где чума обитает до того, как попадает в человека. Чума – это первоначально, конечно, животная болезнь. Она поражает главным образом грызунов, не только крыс, как мы знаем из традиционных книжек и фильмов, в том, ну, и сусликов, и луговых собачек, и, возможно, вполне, что она живет в почве, в амебах тамошних. Но время от времени бактерии, это как, в общем-то, и все остальные бактерии и вирусы, подвергается мутациям, и появляются новые штаммы чумы, штаммы чумной палочки, которые более смертоносны, которые там, значит, более вирулентны, более заразны. Тогда чумная палочка начинает переноситься от больных животных к больным людям, потому что она начинает там путешествовать через блох. Я не знаю, насколько там уместно говорить с точки зрения истории, насколько влияют на человечество, но влияют. Чумная палочка делает блох в какой-то степени безумными. Блохи от отчаяния грызут не только животных, но и людей. Если мы говорим о там, пандемии, мигрируют ближе к человеку, люди заходят, значит, в те области, где живут зараженные животные. Ну, так через укусы блох и чума начинает распространяться. И вот через укусы блох передается первый из видов чумы, наиболее, значит, наиболее распространенный, но наиболее узнаваемый, так называемый бубонный вид чумы. Когда блоха, инфицированная вот чумной палочкой, кусает человека, через кожу, то у человека традиционно набухают, значит, лимфоузлы в подмышках, на шее, в паху, и эти вот такие крупные и воспаленные узлы, которые быстро черняют, и традиционно называются бубонами. Бубонная чума имеет смертность, ну, где-то там порядка 75-80%. То есть, есть еще небольшой шанс у человека, которого такая блоха укусила. И такая чума, она самая распространенная, и она убивает в течение, ну, приблизительно там 5 дней. Если бактерия добирается сквозь лимфатическую систему до легких и поселяется там, то возникает второй вид, второй тип чумы – легочная чума. Легочная чума имеет смертность 90-95%, и она вызывает уже кровохарканье. При кровохарканье непосредственно чумная палочка передается от легких к легким, поэтому заразность там гораздо выше. И вот эта вот легочная чума, она уже выкашивает там людей за 2-3 дня максимум. И, наконец, если уж совсем там катастрофическая ситуация и бактерия попадает непосредственно в кровеносную систему, тогда возникает так называемая септическая чума, ее третий вид. И вот септическая чума убивает за несколько часов максимум на второй день, и у нее летальность 100%. Из нее может растаять просто целый город. И вот эти вот три различные типы чумы, комбинируясь в разных вариантах, они в течение исторического периода, грубо говоря, с 500 года до сегодняшнего дня, они и убивают человечество. Они убивают человечество. И историки выделяют три главных пандемии чумные. Первая, которая началась в 540-м и длилась до 750 года, ее называют Юстиниановой чумой. Потом та, которая началась, значит, в 1320-х годах и продолжалась до самого, ну, до начала 19 века, вторая пандемия чумы, и третья пандемия чумы, которая возникла в 1855 году снова в Китае,
опять-таки Китай,
и вот она с тех пор распространена по сегодняшний день по всему миру. Конечно, убивает гораздо меньше, но, тем не менее, чисто формально и третья пандемия чумы до сих пор в мире фиксируется.
Человечество, как мы слышим из твоего рассказа, все-таки пока не победило чуму. Вот, но давай вернемся к Крыму. Были ли вспышки чумы именно на полуострове? Если да, то в какие периоды? Что об этом известно?
Ну, вот хороший вопрос. Если мы, значит, говорим о древней истории, с одной стороны, приморские города Крыма, вот там сакральная Корсунь, как ее, значит, Владимир Владимирович называет, Судак и Боспор, нынешняя Керчь, они входили в состав Византийской империи, и византийские авторы, вот, например, там Прокопий Кесарийский, они всячески подчеркивали, что не было земель, которые бы спаслись от чумы, даже там горы у варваров. А вот с другой стороны, свидетельств об эпидемии в Крыму нет. Или они, по крайней мере, до сегодняшнего дня не дошли и неизвестны. Вот давай мы запустим карту номер один для наших...
Зрители нашей трансляции могут сейчас ее посмотреть. Карта номер один. Мы сейчас ее покажем. Но для наших слушателей радио давай объясним, что же на ней.
Итак, на карте номер один, которую обязательно даже нашим слушателям я рекомендую потом посмотреть в записи трансляции на Ютубе, мы видим распространение именно первой пандемии чумы, так называемой Юстиниановой чумы. Она называется она так по имени византийского императора, который правил в тот момент, когда чума появилась, и который, кстати говоря, заболел, но вылечился. И на этой карте мы, значит, видим квадратиками обозначены те места, где извлекались учеными современными трупы умерших от чумы, и чуму эту удалось идентифицировать, и они построили, значит, ну, генеалогическое древо этих чумных палочек, которые показывают их родство, а черными точками отмечены места, где исторические свидетельства зафиксировали вспышки чумы. И несмотря на то, что на этой карте вот мы видим, что в Крыму нет ни круглой точки, что в Крыму нет ни квадратика, то есть ни свидетельств нет.
Он никак не отмечен на карте?
Да, но никак нельзя предположить, чтобы вот он, находясь буквально там в паре дней от Константинополя, где чума уносила, по свидетельству Прокопия Кесарийского, по 5000 человек в день, вот чтобы Крым ни разу не пострадал. Но еще раз повторюсь, что поскольку прямых свидетельств нет, то трудно говорить что-нибудь довольно определенно именно о Юстиниановой чуме.
И давай от первой волны, чем мы перейдем ко второй. Есть ли какие-то известные случаи того, что все-таки этой болезнью крымчане болели, либо же как-то каким-то волшебным образом обошла она стороной полуостров?
Нет, конечно. Вот что отличает первую чуму от второй, вернее, вторую от первой, это то, что насчет второй чумы у нас нет недостатка в свидетельствах. Для начала надо заметить, что до сих пор ведутся дебаты, ну, по крайней мере, велись до последнего года, о том, как появилась эта чума, откуда она взялась, как она оказалась в Европе и почему она была такой смертельной, как ни одна другая болезнь в мировой истории. Вот многие болезни, эпидемии, пандемии косили человечество, но ни одна не может сравниться с черной смертью. И дебаты эти были совершенно продолжительны. Ну, они на самом деле были очень продолжительные. Они как начались в XIV веке, так до самого вот начала 21-го и ведутся. Согласно наиболее традиционной версии, которая потом получила дополнительное подтверждение, чума была занесена из Азии. Ну, сначала думали, что из Китая, теперь скорее мы можем полагать, что где-то был район, значит, Алтая, и оттуда чума попала и в Китай, и в Европу, и уже потом распространилась по остальным цивилизованным землям. Потом, значит, в 70-е годы возникла идея, что на самом деле это вообще не чума была, это самая черная смерть, потому что многие предыдущие болезни, которые назывались чумой, чумой не оказались. Вот в древних Афинах была при Перикле, а это я напомню, аж 500-й год до нашей эры, вернее, ну там чуть позже, была афинская чума. А потом, когда стали исследовать ее, ну, правильно, оказалось, что это вовсе не чума была, а скорее что-то вроде брюшного тифа. Была в Европе и чума Антонина Пия. И она в конечном итоге тоже оказалась скорее не чумой, а там, может быть, черной оспой. Поэтому и насчет черной смерти в 70-е годы ревизионисты заявляли, что, дескать, ничего это не чума, а может быть, там вообще сибирская язва. Потом от этой идеи отказались. В самом начале 21 века, ну там на рубеже 20-21 века, укрепилась третья теория о том, что речь идет о местных возбудителях чумы, которые и так были по всей Европе рассеяны, просто они мутировали по всей Евразии и начали уничтожать людей, потому что если бы, дескать, из одной точки переносили эту черную смерть, то она никоим образом бы столько людей не убила. Но на сегодняшний день я думаю, что вопрос о том, откуда чума взялась и почему именно Крым имеет такое важное значение, он уже решен. Мне кажется, что в этой истории уже поставлена точка.
Что же это за точка? Почему ты делаешь такой вывод?
А вот тут я бы попросил поставить карту 2 для того, чтобы разъяснить, ну, насколько это возможно на пальцах нашим зрителям и нашим слушателям, которых, опять же, приглашаю смотреть трансляцию. Что же это за точка и почему эта карта так важна? На этой карте мы видим секвенирование тех, ну то есть разбор буквально на составляющие элементы тех штаммов чумы, которые были выделены учеными буквально в прошлом 2019 году. Вернее, не все они были, конечно, за один год получены, но в 2019 году эта работа наконец была завершена. И на этой карте мы видим разного цвета. Ну, там разницы между треугольниками и кружочками нет, а вот по цвету есть разница, и вот те, которые такие бордовые, это как раз вот первая волна чумных палочек, штаммы от 1300 до 1400 года. И если мы внимательно посмотрим на эту карту, то мы заметим, что есть подтверждение, то есть реально вот останки этой палочки и из Италии, и из Испании, и с границы между Францией и Германией, и Великобританией, И Норвегия вот полностью в соответствии с историческими описаниями. И самое главное, на самом там далеком востоке, в маленьком селе Лаишево, нынешнее, значит, Татарстан в Российской Федерации, вот там было найдено самое восточное, это подчеркиваю на сегодняшний день, самая восточная чумная палочка, штамм которой идентичен тем, которые были найдены за все предыдущие годы. Таким образом, абсолютно очевидно становится, что чума по всей Европе, включая вот и Поволжье, и Скандинавию, и Великобританию, в этот период была абсолютно одинакова. Это был один и тот же штамм. А раз из исторических свидетельств нам известно, что чума проникла в Европу через Крым, а в Крым она попала из Поволжья, то вот вопрос на этом и собственно, и закрывается. То есть, это не значит, что чума возникла в нынешнем Татарстане никоим образом. Это просто означает, что откуда-то из Востока она приходила, и вот именно там, в Поволжье, выявлен тот вирус, который потом через Крым попал и в остальную Европу. Поэтому... И вот об этом же и говорит, значит, и говорят и исторические свидетельства. Вот Ермолинская летопись под 1346 годом, то есть тем годом, когда чума началась, сообщает о широком распространении эпидемии. Вот цитирую, значит, «бысть мор на бессермены», ну, то есть, как бы на всех мусульман за Каспием, и на татары, и на армены, и на обезы, то есть на абхазы, и на жиды, и на фрязы, и ну, под фрязами тут понимают франков, итальянцев, вот всех европейцев, и на черкасах, и на всех там живущих, яко небе кому их погребати. Таким образом, исторические свидетельства о распространении чумы и результаты ДНК-анализа этой бактерии, останков этой бактерии, показывают, что действительно чума появилась с востока, прошла через Поволжье, через Крым, и потом уже значит, попала в Западную Европу. Ну, вот как-то так.
Но Крым, опять-таки, на карте не обозначили. Имел ли он действительно отношение к чуме?
Хороший вопрос, а вот тут теперь на него есть ответ. Да, Крым не обозначен просто потому, что на территории полуострова, ну, как мы знаем, с 2014 года никакие международные раскопки не ведутся, а большинство полученных данных это как раз 2019 год и несколько лет до этого. Поэтому Крым не отмечен, ну, с точки зрения именно ДНК-анализа. А что касается исторических свидетельств, то у нас есть огромное их просто число, которое в один год и буквально там одним пальцем показывают на полуостров и говорят, вот главный виновник черной смерти в Европе. Вот этот вот маленький полуостров, с него все и началось. Пальму первенства можно отдать труду Ибн Аль-Варди, умершего, между прочим, через несколько лет, в 1349-м, во время вспышки этой черной самой смерти в сирийском городе Алеппо. Вот в своем знаменитом трактате «Весть о чуме» он высказал предположение, что данное заболевание началось в 1331-32 в царстве мрака. Тут мы точно не можем сказать, что он имел в виду под царством мрака, но нынешние исследования говорят о том, что Алтай или район пустыни Гоби, вот где-то там были те самые зараженные суслики, которые в поисках или луговые собачки, или крыски, которые мигрировали ближе к людям и вот, ну, просто внезапно передали болезнь. И, кстати говоря, вот этого Аль-Варди не знал, но по 1332 годам недалеко от озера Иссык-Куль в Средней Азии вымерла от чумы одна несторианская община. То есть, как бы чума в этот момент в Центральной Азии уже возникла. А еще это время, вот 30-е годы 14 века, оно было для людей совершенно катастрофическим с точки зрения природных условий. Потому что как раз вот в 32-33 на Китай обрушились гигантские наводнения, которые унесли там множество людей. А в Европе за 10-15 лет до этого началось новое похолодание столетнее. И великий голод 15-17 года, и потом многочисленные дожди. А в 33-м году еще и вулкан Этна извергся. А для чумы очень важно, чтобы условия были холодное и влажное.
Это вот благоприятная обстановка, погода, да, для распространения этого вируса.
Это бактериальные инфекции. И это очень важно, потому что бактерия, в отличие от вируса, мутирует медленно, а живет долго. Нынешний вирус мутирует быстро, и к счастью, он не такой живучий. Поэтому у нас есть надежда не повторить историю черной смерти с коронавирусом.
Мы уже отличаем и различаем вирусы от бактерий.
Но в любом случае бактерия точно так же не любит, чтобы было жарко, потому что, ну, чтобы не высохнуть, и не любит солнечного света. А когда холодно и влажно, и темно, вот это вот для нее оптимальные условия. И это как раз в Европе и в Китае тоже вот в 30-е годы были. И вот, значит, Аль-Варди пишет, что в 747 году, это по его исчислению, по нашему, значит, 1346, приключилась в землях узбековых чума. А узбековые земли – это вот как раз Золотая Орда, которая названа по имени хана Узбека. Обезлюдили деревни и города, потом чума перешла в Крым, из которого стало исторгать ежедневно до 1000 трупов или около того. Затем чума перешла в Рум. А Рум – это общее такое название Византийской империи, где погибло много народу, сообщил мне купец из людей нашей земли, прибывших из того края. И Кадий Крымский, а Кадий – это судья, и судья в Крыму, значит, что-то рассказывал этому купцу, который передал это Ибн Варди, сосчитали мы умерших от чумы, и оказалось их 85 тысяч, не считая тех, которых мы не знаем. А с учетом того, что в Крыму, вот на полуострове и в прилегающей части Северной Таврии, там, где сейчас Херсонская область, на тот момент жило, ну, очень примерно там 250 тысяч человек, то получается, что от чумы умер буквально каждый третий. Кроме этого восточного сообщения, есть у нас и свидетельство, которое наделало, значит, много шуму, когда его в 19 веке открыли. Небольшое сочинение нотариуса из итальянского города Пьяченце Габриэла де Мюсси от 1348 года. Он, значит, жил сам в Пьяченце, а когда из Крыма прибыли купцы, его родственники, ну, не его родственники, конечно, но его, значит, земляки, он записал их историю и написал небольшую книжку «История мора». И вот что он пишет. «В год Господа 1346 в странах Востока, в землях татар и сарацинов распространилась необъяснимая болезнь, которая заканчивалась скорой смертью. Обширные страны всех частей света, бескрайние земли, великолепные царства, города, крепости и поселения, многолюдные и изобилующие богатствами, оказались сраженными повальной болезнью и чудовищным мором, стремительно обезлюдили и пришли в полный упадок. На востоке, к северу от Константинополя, находился город Тана. А город Тана – это там, где сейчас нынешний Азов Российской Федерации. В нем, по соглашению с татарами, был огорожен квартал, где расположились итальянские купцы. Из-за какого-то конфликта между итальянцами и татарами квартал был осажден, беспощадно разрушен и полностью опустошен». Де Мюсси, он не вдается в суть конфликта и к тому, к чему это все значит, привело, но мы знаем, что подобные ситуации уже случались прежде. Например, вот в 1307 году в золотоордынском городе Сарае, который был столицей, и в той же самой Тане происходили драки между итальянцами и татарами, вернее, ордынцами, потому что непонятно, каким именно. Но итальянцы... Почему? Потому что итальянцы, воспользовавшись голодом и бедностью, они скупали детей в рабство, а потом перепродавали их в Египет. Это была такая обычная практика, но во время голода и эпидемии она набирала оборотов. И итальянские города были разрушены, а сами итальянцы... Ну, кварталы, не города. А сами итальянцы бежали в Кафу. А Кафа – это нынешняя Феодосия. Это на самом деле не просто, значит, столица генуэзских владений в Крыму. Это самый крупный город в Причерноморье после Стамбула, Константинополя. В нем в лучшие годы жили там десятки тысяч человек. И по этому же сценарию разворачивались и события 1346 года. Беглые христиане, пишет де Мюсси, напуганные мощью татар, укрылись со своим имуществом на вооруженном корабле и устремились за крепостные стены города Кафы, которые в той местности возвели генуэзцы. Но ах боже! Орды нечестивых татар собрались отовсюду, окружили город Кафу, осадили несчастных христиан, и эта осада длилась 3 года. И там итальянцы, бесконечно терзаемые вражеским войском, едва могли переводить дух, когда в город прибывал корабль с продовольствием и помощью. Ну, в этом случае он, конечно, драматизирует насчет 3-летней осады, потому что никакой бы добропорядочный правитель Орды не осаждал бы город так долго, в этом не было никакого смысла. На самом деле осада началась вот осенью 1346-го и продлилась несколько месяцев до весны 1347-го. И в отличие от, например, 1307-го года, когда у Кафы не было крепостных стен из камня, а были только деревянные, в этот раз Кафа выстояла. В прошлый раз итальянцы ее бросили, сожгли, а теперь все, теперь вот эти вот стены. Кстати, в Феодосии эти стены до сих пор остались, пусть они не так внушительны, как стены, скажем, в Судаке, но они тоже есть, и поэтому, если вот вы побываете там, крымчане, то обязательно, значит, прикоснитесь к стенам, через которые проникла в Европу чума. И, значит, когда осада затянулась, пишет, значит, де Мюсси, и вот тогда напал на татар мор. Их войско уменьшалось, каждый день теряя тысячи. В этом увидели стрелы, пущенные небом, дабы умертвить гордыню татар. На их телах появлялись нарывы, на сгибах суставов образовывались бубоны. Они лопались, источая гной, люди бились в лихорадке и спускали дух. И никакие советы и помощи врачей не давали облегчения.
Вот такое здесь описание, да, симптомов, о которых идеальное. Нам просто известно на сегодняшний день.
Просто изумительное. Можно было бы даже заподозрить, что он врач, а не нотариус. Настолько вот он точно описал эти симптомы. И что же было дальше? Вот, значит, татары, подводит Мюсси, измученные таким бедствием и чумным мором, были столь обессилены и подавлены, что почувствовали обреченность на смерть и без какой-либо надежды на спасение. Тогда они решили класть тела умерших на свои камнеметательные машины и забрасывать их через крепостные стены в город Кафу. Повсюду распространился невыносимый смрад, были видны горы мертвецов, отчего христиане не могли ни спрятаться, ни бежать, ни в силах освободиться. И было решено мертвецов предать морю, бросив их в волны. Вскоре весь воздух был заражен, вода отравлена, охвачена гниением, усилилось заражение. Едва ли один из тысячи мог, бросив войско, бежать, но, будучи зараженным, он повсюду разносил заразу, заражая других людей и поселения. Так страшный мор обрушился на весь мир, и никто не знал, как найти путь к спасению. Великая смертность поразила китайцев, индусов, персов, мегийцев, курдов, армян, тарсийцев, кавказцев, месопотамцев, нубийцев, эфиопов, туркменов, египтян, арабов, сарацинов, греков и весь Восток. Вот так вот заканчивается в целом это описание. И есть исследователи, которые на основании этого отрывка считают, что ордынцы в данном случае, значит, впервые в мировой истории использовали биологическое оружие, бактериологическое. Но другие говорят, что результат, даже если это и было, то результат его применения лишен какой-либо цели, потому что татарам, ордынцам взять тогда Кафу не удалось. Они были вынуждены снять осаду, покинуть Крым и вернуться в степь. Ну и существуют сомнения в возможности самого распространения чумы в результате контакта с телами умерших. И дебаты о том, используются ли катапульты для такого рода операций или не используются, придумал это Габриэль де Мюсси или не так оно было на самом деле, они продолжаются до сих пор. Это вот в буквальном смысле там позапрошлом году еще выходили статьи, которые посвящены этому вопросу. И на сегодняшний день я вот не вижу возможности примирить эти две точки зрения, пока остается неясным, бросали ли ордынцы трупы за стены или не бросали.
Ну а ты как историк, как считаешь, правда это или миф? И спрошу по-новостному, есть ли подтверждение из разных источников того, что это действительно происходило?
Ну, я скажу так, что в тех случаях, когда у меня есть возможность выбрать какую-то третью точку зрения, какую-то, ну, не ту и не другую, или, может быть, совместить обе, я так и поступаю. И в данном случае, вот, мне кажется, что на самом деле факт забрасывания трупов имел место. Почему? Потому что нельзя сказать, что вот впервые это, и это был первый и последний раз, когда такими вещами баловались. Например, вернее, баловались, я прошу прощения у слушателей. Да? Вот, например, Фридрих Барбаросса, известный рыжебородый император немецкий, вот он в период битвы при Тортоне в 1155 году приказал забрасывать разлагающиеся трупы людей в стан противника. В 1339 году, в самом начале Столетней войны, французы забрасывали разлагающиеся тела людей и животных с помощью метательных машин в замок Тин на реке Шельда во время осады. Ну вот, про Кафу мы уже говорили, и есть еще свидетельство о том, что в Европе в 1426 году во время гуситских войн при осаде крепости города Карлштейна тоже забрасывали его телами солдат, убитых во время осады, ну еще и навозом, привезенных 200 телег. И есть еще там свидетельство о том, что один китайский полководец умер во время осады, потому что враги бросали в крепость трупы. То есть, мне кажется, что такое могло бы быть, потому что нет никаких причин, по которым этого не могло бы быть. Единственное, с чем я не совсем согласен и с Габриэлем де Мюсси, и с теми, кто его поддерживает, что речь шла о сознательном использовании тел в качестве биологического оружия. Потому что не обязательно, чтобы трупы перелетали через стены, разбивались и там всех забрызгивало гноем. В 2018 году, то есть буквально 2 года назад, была опубликована в ведущем научном журнале математическое моделирование того, что чуму вполне возможно разносили даже не столько вот те блохи, которые живут на крысах, на луговых собачках и на сусликах, а собственно человеческие вши. И вот если эта теория действительно подтвердится, потому что математическая модель распространения, она просто изумительно все это доказывает. Вот если это будет подтверждено, то окажется, что тогда и нет никакого смысла в этих самых крысах и блохах. Потому что как только, значит, достаточно подойти вплотную к стенам, чтобы и вступить в битву, а камнеметные машины там надо подводить поближе, там 200 метрам до стен, для того, чтобы заразить. Мы не знаем, какая именно это была чума. Скорее всего, речь идет о бубонной чуме в армии Джанибека, потому что если бы это была легочная чума, то его армия умерла бы раньше, чем он бы вообще попытался бросать трупы через стену. Поэтому мне представляется, что речь идет о психологическом воздействии. Вот несколько генуэзцев или местных жителей попали в плен к ордынцам. Ордынцы решили понизить боевой дух тех, кто там сопротивляется, значит, и забросили трупы или хотя бы головы в стан противника для того, чтобы вот напугать их. А уж затем, после того, как в городе возникла чума, свидетели связали заброску трупов с возникновением чумы. Ну, вот так вот эта теория и существует. Как оно было на самом деле, мы точно не знаем, но одно можно сказать точно. Бросали или не бросали, но чума в любом случае попала бы в Кафу, в Феодосию, потому что либо во время осады мордынские войны заразили итальянских воинов, или просто, значит, те блохи, которых принесли с собой ордынские воины в тюках, перешли на местных крыс, и потом эти местные крысы попали в город. Мы этого до конца, вот, значит, не узнаем. Но факт остается фактом. В зимы 1346 на весну 1347 года в городе вспыхнула эпидемия, и когда закончился зимний сезон штормов на Черном море, и генуэзцы получили возможность отплыть из Кафы, оставить этот несчастный зараженный город и вернуться домой, они так и сделали. И вот в этот самый момент и чума начала разноситься по всей Европе. И здесь я бы попросил, если есть такая возможность, значит, поставить карту номер 3.
И что же на ней изображено? Давай расскажем для наших слушателей.
Итак, наших слушателей я в третий раз приглашаю посмотреть потом обязательно видеозапись этой программы. Мы видим такую интегрированную карту распространения чумы из Поволжья через Крым в Европу с 1346 по 1353 год, то есть в узком смысле, значит, черной смерти. Вот мы видим, как из Поволжья и Крыма она попадает в Константинополь. И в Константинополе сын императора, кстати говоря, заболел септической версией чумы и буквально там в 3 часа сгорел. И потом итальянцы переносят ее и в Грецию, и переносят ее, значит, на Сицилию, на Сардинию. Потом это все 1347 год. Она оказывается потом и в Южной Франции, и потом постепенно разбредается. То есть, когда мы говорим о том, чем была Черная смерть, то мы так и приходим к выводу, что речь идет о смеси всех трех типов чумы. Бубонная чума переносилась вместе с вшами, овши и блохи путешествовали в тюках с шерстью. Вот, например, кстати говоря, вот об этом есть историческое свидетельство, как попала чума в Норвегию. Значит, из Шотландии отправился через Северное море корабль, нагруженный шерстью. И в этот момент на корабле вспыхнула эпидемия. Скорее всего, речь идет о легочной чуме, потому что вот все умерли. А корабль дрейфует. И вот подплывает он, значит, к берегам Норвегии. Оттуда на лодке отправляются искатели приключений, рыбаки. Может, тоже какие-нибудь купцы видят. А по законам того времени так. Если на корабле нет команды, то кто первый нашел, того и лапти. Ну, они забирают себе эти тюки с шерстью. А в тюках с шерстью блохи и вши. И так бубонная чума попадает в Скандинавию. В Англии, например, поскольку речь идет о климате не очень таком для крыс и сусликов подходящем, в Англии, например, самый главный из всех видов чумы была легочная. С кровохарканием классическим. На побережьях, там, где Средиземноморье, там, где крысам вольготно себя чувствуется, там бубонная чума. Потом, как мы видим, она по рекам и прибрежным областям попадает в Германию, оттуда перебирается в Польшу, Литву. Кстати, Польша, Литва и Чехия в наименьшей степени пострадали от чумы как таковой. И, наконец, оказывается на землях Руси. Вначале она попадает в Псков. И там тоже точно такая же вот дикая ситуация, очень похожая на ситуацию с теперешним коронавирусом, когда в Пскове умирает множество людей, и приезжает, значит, из Новгорода епископ для того, чтобы поучаствовать в погребении. Вот, значит, он совершает погребение, потом едет в Новгород и там тоже умирает, и вслед за этим начинается массовый мор новгородцев. И, наконец, значит, в 1353-м, это уже такой финальный аккорд, чума попадает на самый-самый восток, она совершает практически петлю и доходит до Москвы, а в Москве умирает великий князь московский Семен Гордый. То есть, вот очень интересно, что чума не пошла из Поволжья на север, в Москву, а вот через Крым пошла на юг, ну, там, где было больше всего, там, где было удобнее всего с бактериологической точки зрения. Но никто не уцелел, никому не удалось спастись. И картины, которые оставили, значит, великие и живописцы, и великие писатели того времени, главным из которых, конечно, является Джованни Боккаччо, они полны совершенно душераздирающих подробностей о том, как люди бросали свои семьи, о том, родители, детей, дети родителей, братья, сестер, кто-то бежал в сельскую местность, закрывался и там проводил время в уединении, надеясь спастись, а кто-то пьянствовал и развратничал целыми днями напролет, пока его не забирала чума.
Каждый реагировал по-своему.
Да, и причем никакой осмысленной стратегии по борьбе с чумой у них не было. Чем бы ты ни занимался, конец все равно настигал. Ну, единственный из крупных таких сановников, которым грозило трудности, грозило смерти, которые ее избежали, был Папа Римский. Он уехал из Рима, которому был вообще торба городу, уехал в Авиньон, и там, значит, сидел в огромном зале, окруженный кострами. Эти костры постоянно дымились, и, значит, никого к себе не подпускал. И так, кстати говоря, и выжил. И по его же, собственно, приказу и начали, не то чтобы там подводить итоги, но сделали такую первоначальную перепись этой самой чумы. И оказалось, что только вот тех, кого могли посчитать, я напомню, что 14 век это так себе с точки зрения статистики, насчитали умерших почти 24 миллиона человек. И сейчас, когда мы производим новые подсчеты, когда мы усиливаем наши знания, есть у нас и математические модели, и сводим другие данные воедино, оказывается, что это так. Это, в общем, только самое начало, потому что он умерло гораздо больше. Мы до сегодняшнего дня точно не знаем, сколько же людей погибло от чумы. Мы только знаем, что общее число заболевших и умерших составляет минимум 25%. А то, может быть, даже ближе к 40% всего населения Европы. То есть умер, по большому счету, каждый второй житель. Для местного населения, которое и так было не очень велико по нашим меркам, это действительно был просто конец света вот в самом прямом смысле. Отсюда и вот это вот выражение «черная смерть».
Но на этом закончилась уже, да, вторая пандемия чумы в Крыму и Европе, или же нет?
Да, если бы это закончилось вот только первая волна, то вот это вот великое смертоубийство, при котором там погибли десятки миллионов человек, это была только вот черная смерть в узком смысле. А чумная палочка, которую занесли в Европу, она ведь никуда не делась. Она в ходе мутации эта палочка, она потеряла часть своей заразности. Она уже не стала, значит, так часто распространяться среди людей. Но смертоносность она свою не потеряла. Она осела в местных очагах, в заболоченных землях, в местах, где было много сусликов. И она продолжала терзать Европу вплоть до самого 1720-х годов. Вот до 1720-х годов, когда была последняя чума в Марселе, Европа жила в ужасе перед этой болезнью. А в Восточной Европе, к которой относится, значит, Крым и Украина, и Россия, Российская империя в целом, она закончилась еще на 150 лет позже. И что касается Крыма, мы далеки от создания полного списка чумных эпидемий, но у нас есть летописи и хроники, которые кое-что отразилось, и ладно уж, бог с ней, с Европой, вот сосредоточимся на Крыме. В ордынское время следующая вспышка чумы, которая была зафиксирована в Крыму, это 1386-1387 год. Потом не проходит буквально там и 10 лет, 1398-99, и как раз на это время пришлось нашествие ордынского полководца Ногая на Крым, так что множество крупных городов на полуострове просто прекратили свое существование. Вот иеромонах Матфей, который вскоре после этого посетил Крым, оставил описание города Феодоро, который сейчас известен как Мангуп, это такая вот поэма, и долгое время считалось, что фрагмент этой поэмы – это описание погибших от войны. Но сегодня мы думаем, и вот лично я отстаиваю точку зрения, что речь идет именно о жертвах эпидемии. Вот этот вот, значит, фрагмент. Как только я вошел в Акрополь, я увидел построек расположения. Храмы прекраснейшие и красоты дворцов, высеченных в скале гробниц, портиков и колонн. Кроме того, и красоты всей пестрой живописи. Увидел же я и тела мертвых, и массы останков, и черепа без костей, а останков кучи. Тогда я вздохнул тяжко из глубины сердца. Увы, душа несчастная, почему ты не горюешь, жалкая, и о будущих вещах заботишься и пренебрегаешь здешними. Затем эпидемия была отмечена в 1419 году, и через несколько лет из Крыма ее ордынцы перенесли и на Киев. И эпидемия имела место, значит, в 1428-1431 году. В 1435 и в 1438 году поражала полуостров чума. С образованием Крымского ханства ситуация мало изменилась с точки зрения чумы. С одной стороны, у нас как бы свидетельств стало больше, а с другой тут дело скорее не в том, что болезнь стала появляться чаще, а просто потому, что записи крымские ханы стали вести тщательнее. И по дворцовым хроникам отлично видно, что чума забирала не только простолюдинов, ну, что в общем-то естественно, но и ханов. Вот, значит, чума имела место в 1448 году, имела место в 1475 году, и очень даже возможно ее принесли турки осман при завоевании южного берега Крыма.
То есть потом, в 15 веке несколько волн таких прошло.
Да, и потом, правда, есть перерыв лет в 100, почти до конца 16-го, но тут, может быть, не то, чтобы чумы не было, просто документы до нас не дошли, но в любом случае потом все начинается заново. В мае 1577 года умирает Девлет Герай, это тот хан, который взял и сжег Москву. В декабре 1607 года умирает хан Гази II Герай при возвращении из крепости Гази-Кермен. Гази-Керай тоже был выдающийся воин, а Гази-Кермен сейчас это крепость на Днепре, ну, там, где сейчас в районе Олешек. Значит, в 1636 году крымских гонцов не пустили в Москву, а подвергли карантину в Подмосковье, потому что было моровое поветрие. Значит, в ноябре 1641 умер хан Бахадыр Герай, возвращаясь из Азова. В 1684 году в Крыму на люди моровое поветрие. В 1712-1717 чумой поражена Азовская губерния России, а в 1727 в Крыму Великий мор. Вот чрезвычайно масштабной была вспышка 1736-38 года, и как раз на это время на полуостров приходится первое вторжение российских войск. В 1736 году, я уже об этом и говорил в эфире радио «Крым Реалий», полуостров практически завоевал Бурхард Миних, российский полководец, но при этом он из 50-тысячной армии потерял половину и поэтому был вынужден отступить. Причем в боях погибло порядка 2000 солдат, а больше 20 тысяч умерло от чумы. В 1738 году активизация чумы в Северном Причерноморье достигла максимума. В Очакове, в Азове, потом стала распространяться до Запорожской Сечи и до Харькова. Вокруг украинских городов и деревень устанавливались виселицы для беглецов из заповедренных мест. То есть, как мы видим, карантины бывают и пожестче, чем у нас сегодня. Вот, февраль 1739-го. Вновь чума в Азове. В Москве боятся заноса заразы из Крыма. В 150 верстах на дорогах в Тулу и Калугу устанавливают карантинные заставы, и не напрасно. Потому что в мае этого 1739-го... вот цитирую, лихорадка и болезнь, называемая бабон под Тулой. По свидетельству лекаря Тульского оружейного завода, хотя там опасных болезней не имеется, однако умерших людей погребают скоро и без свидетельств. Потом, значит, в сентябре 1739-го армия, которая вернулась из Крыма, российская, в одном из полков, заболела 43 человека, из которых 5 умерло. Ну и в Подкурском в этом же, в октябре того же года ликвидировали небольшую чуму. В 1761 году поветренная болезнь по тракту от Крыма до Киева. В 1765 году чума в Крыму. Вот тут у нас есть чуть больше свидетельств. В рапорте от 27 ноября 1764 года российский консул в Крыму Никифоров информировал коллегию иностранных дел, что, узнав о смертных случаях из-за чумы в Крыму, запорожцы и украинцы, находившиеся там, срочно возвращаются домой, нарушая условия карантина. Из-за халатности запорожской администрации карантин длится одну неделю вместо 6, вещи не проветриваются, запорожские рыбаки разными протоками тайно проезжают и на казацких лодках провозят без карантина товары. Также отмечается, что морозов не ожидается, и поэтому в следующем году тоже будет чума. Вот в апреле-мае 1765 года запорожец Михаил Ус специально отправился в Крым, чтобы проверить течение болезни. И он выяснил, что чума продолжается в некоторых поселках от Перекопа и до Кафы, но уже можно ждать ее окончания. В августе 1770 года чума вновь активизировалась. В августе 1771 в 32-летнем возрасте умер хан Каплан Герай. Ну и, наконец, при завоевании Крыма на России чума появляется вновь. В 1783 году возникает угроза эпидемии, занесенной Астамани. Причем от болезни чуть не умер сам князь Потемкин, о чем он писал Екатерине. И как мы знаем, Потемкин тогда, значит, не заразился, он остался жив и довел дело российской аннексии Крыма до конца, но десятки тысяч жителей полуострова при этом, конечно, погибли.
У нас буквально 5 минут остается для того, чтобы пообщаться на эту тему, но вот ты уже упомянул о том, что карантинные меры некоторые все-таки были внедрены, да, это делала российская власть. Известно ли что-то, о чем конкретно идет речь, и удалось все-таки уже вторую эпидемию чумы победить?
Ну, ни в коем случае, конечно, потому что уже в 1796 году охвачено чумой Тамань и Фоногорийский полуостров, а тогда они входили в состав Крыма. Ну, для предохранения от эпидемии в Таврическую область, то есть на полуостров, они, как обычно, поступали. То есть создавали карантины и заставы от Керчи до оконечности Арабатской стрелки на Мариуполе. В Тамань послан чиновник, которому надо было применять меры для истребления чумы. Но чиновник, не был во всем свете, ведущ причинил в Тамане больше опустошений, чем болезни. Затем чума в 1812 году возникла в Феодосии. Она началась в августе, но только с 15 по 22 октября она унесла 26 человек. Но вот тогда, кстати говоря, меры приняли рано. Город Феодосию оцепили кордоном. На ведущих дорогах были учреждены разъезды. Таврический губернатор писал, что он со своей стороны учредил цепь и запер все пути из Крыма, оставив только одну дорогу на Перекоп, где устроили карантинную заставу, и все проезжающие подвергались очищению. Внутри Таврической губернии также были учреждены особые разъезды и надзоры. Но все равно эпидемия одновременно с Феодосией была и в Симферополе, и в Керчи, и в некоторых селениях. Сколько она продолжалась, неизвестно. И по всей Таврической губернии, не считая Феодосии, в 1812 году умерло 816 человек. Это, конечно, не 85 тысяч, как во времена Черной смерти, но тоже немало. И в 19 веке смертность стала постепенно снижаться. Заболеваемость чумой составляла 14%, а смертность 10%, но это если считать от всей численности населения. А вот если ты заболел, то тогда вероятность умереть составляла 75%. Это, конечно, значительно меньше, чем в средние века, но по нынешним меркам коронавируса совершенно неслыханно. И после этого чума в европейской части России встречалась за 1830-х годов, например, в Одессе, а на Кавказе еще дольше, но к середине 19 века сошла на нет.
И можно сказать, что это карантинные меры все-таки помогли победить эту болезнь, либо же она сама по себе просто уже прошла, и, возможно, просто не было потом более зафиксировано случаев заболевания.
Я думаю, что речь скорее идет о том, что вторая чумная пандемия, та, которая началась с черной смертью, закончилась сама по себе. Просто штаммы этой самой бактерии чумы потеряли свою заразность, потеряли свою летальность и перестали уносить, по крайней мере в Европе столько жизней. Но в 1855 году в Китае начинается третья пандемия чумы, которая продолжается до сегодня, но ее вызывает такой штамм чумной палочки, которую на полуострове больше не фиксировали. По крайней мере, массовых заболеваний чумой не зарегистрировали, и поскольку вот та китайская чума переносится в основном крысами, есть надежда, что до полуострова чума в этот раз не доберется.
Но что касается 19 века, я помню, были такие сведения, что в Севастополе даже возникали бунты из-за чумы. Что это было? Что это за событие?
Ну, вот прекрасный вопрос, да, если вот очень коротко сказать, то с одной стороны, да, в Севастополе восстание в 1830 году было, но вот эпидемии в городе при этом совершенно не было. Там не было ни чумы, ни холеры, ничего другого. Там было вот восстание против безумных карантинных мер, и народ точно так же был недоволен, как народ недоволен сегодня. Но если долго отвечать, то я тебе вот честно отвечу, что нам понадобится...
У нас минутка, поэтому... Поэтому недолго.
Нам, слушай, нам нужна будет целая программа, чтобы разобраться в том, что происходило в Севастополе в 1830 году. На меньшее я не согласен.
И мы обязательно ее сделаем. Спасибо тебе большое. С нами на связи был Сергей Громенко, историк и ведущий радио «Крым Реалии». Говорили мы о том, как распространялась по миру и по Крыму, в частности, чума, и о чем говорят уроки истории. Все наши программы, напомню, вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», а публикации, расшифровки наших эфиров можете прочесть на сайте «Крым Реалии». С вами была ведущая Алена Бадюк, и мы обязательно услышимся в наших следующих эфирах.